Знаете, я вот тут подумал, обычно, когда заходит речь о классической литературе, а тем более о каких-то древних текстах, у нас есть такое негласное ожидание ясности.
Угу.
Ну, это чем-то похоже на, скажем так, медицинскую диагностику. Человек ломает руку, делает рентген, и снимок показывает такую четкую белую линию перелома. И врач просто указывает на нее со словами «вот оно». Здесь проблема, а вот гипс – это решение.
Да, это очень понятная психологическая потребность, такая бинарная система. Нам ведь хочется, чтобы тексты, особенно те, которые веками формировали нашу культуру, давали предельно четкие ответы на сложные жизненные вопросы.
Вот именно. Сломано или не сломано? Добро или зло? Там наказание или награда? Это как бы чисто, логично, и самое главное, это дает нам чувство контроля над реальностью.
И это успокаивает 100%. Человеческой природе невероятно нравится, когда вещи наглядны, понимаете? Когда поведение и его последствия можно легко разложить по таким вот понятным категориям. Но главная проблема возникает тогда, когда мы берем этот наш современный бинарный подход и пытаемся применить его к текстам, которые создавались с совершенно иными целями.
Да. И вот тут мы открываем один из самых известных, самых цитируемых текстов древнего мира – книгу Иова. И внезапно этот наш аккуратный рентгеновский аппарат просто взрывается.
Да-да-да.
Мы смотрим на этот литературный и теологический ландшафт, который, честно говоря, выглядит невероятно мутным. Там просто нет четких диагнозов.
Я бы вообще сказала, что для неподготовленного читателя это просто абсолютное определение концептуальной трясины.
О, отличное выражение.
Спасибо. И именно поэтому чтение этого текста с нашими привычными, неверными ожиданиями неизбежно ведет к колоссальному разочарованию. Наш сегодняшний глубокий разбор опирается на исследования доктора Джона Уолтона, профессора Ветхого Завета. Он блестящий специалист по текстам и литературе Древнего Ближнего Востока.
Угу.
И цель нашего сегодняшнего исследования как раз разрушить эти ложные ожидания. Мы должны увидеть, как именно нужно подходить к этому материалу, чтобы он, наконец, обрел свой истинный, первоначальный смысл, который просто скрыт под слоями наших культурных привычек.
Итак, давайте разберем это по полочкам. Мы говорим о тексте, который, возможно, тысячелетиями понимали в корне неправильно. И это не просто какая-то сухая академическая лекция, это настоящее разрушение мифов.
Точно.
Но прежде чем мы перейдем к этим грандиозным философским смыслам и концепциям справедливости, нам нужно понять, с чем мы вообще имеем дело чисто физически, почему эта книга так отчаянно трудна для понимания. И если верить Олтону, ответ кроется не только в философии, да?
Да, она буквально физически тяжело читается. Это фундаментальный момент, с которого Олтон всегда начинает. Будучи лингвистом и специалистом по древнееврейскому языку, он прямо заявляет, что книга Иова содержит самый сложный иврит во всем Ветхом Завете.
Ничего себе.
Это вообще нелегкое чтение на выходные. Текст переполнен словами, которые встречаются в древнееврейской Библии всего один-единственный раз. В лингвистике для этого есть даже термин «гапакс».
Ага, гапаксы.
Да. Кроме того, синтаксис поэтических частей просто невероятно запутан. Из-за этого многие исследователи на протяжении последних 200 лет выдвигали теорию, что эта книга, своего рода лоскутное одеяло. Предполагалось, что ее собрали из каких-то противоречивых, не связанных друг с другом фрагментов, разные авторы в разные исторические эпохи.
То есть, пытаясь перевести это на такой понятный язык, можно сравнить чтение книги Иова с попыткой прочитать пьесу Шекспира на самом архаичном староанглийском.
Да, очень похоже.
Причем в процессе чтения выясняется, что половина страницы словаря просто вырвана, а абзацы переставлены местами. Но Уолтон ведь с этой академической теорией лоскутного одеяла категорически не согласен. Он же настаивает, что это единый связанный текст с одним автором.
Абсолютно.
И у меня тут же возникает логичный вызов. Если язык намеренно настолько сложен, а друзья Иова на протяжении там десятков глав произносят эти длиннющие поэтические речи, которые изначально задуманы автором как ошибочные, как мы вообще можем быть уверены в единой структуре книги? Зачем автору нужна была создавать такой непроходимый лингвистический лабиринт?
Что здесь действительно захватывает, так это перспектива Уолтона именно как специалиста по литературе. Автор не просто свалил в кучу случайные тексты из разных эпох. Он намеренно сконструировал этот лабиринт. Он вложил ложные, но невероятно правдоподобные аргументы в уста друзей Иова.
Ага.
И чтобы понять, как это работает, нужно посмотреть на специфику этих речей. Друзья Иовы не говорят какую-то откровенную глупость, напротив, иногда в их словах есть огромная доля правды. Например, один из друзей, Елифас, спрашивает: «Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняйны?»
Угу. Типа, слушай, если ты все делаешь правильно, все будет хорошо. Это выглядит абсолютно логично.
И в этом кроется ловушка автора. Аргумент звучит логично, но в контексте ситуации Иова этот фундаментальный подход в корне ошибочен. Автор специально делает их речи красивыми, сложными и убедительными, чтобы заставить читателя мыслить критически.
Заставляет нас работать.
Именно. Читатель должен продираться сквозь эти аргументы и понимать: подождите-ка, это звучит правильно, но что-то здесь не сходится. Это гениальный литературный прием, который работает только в рамках строго единого замысла. Автор не дает нам готовых ответов.
И вот здесь начинается самое интересное. Потому что это намеренное запутывание со стороны автора приводит читателей к первому и, пожалуй, самому главному заблуждению. Это просто неверное понимание самой завязки сюжета.
О, да.
Люди открывают книгу, видят споры, обвинения, какую-то защиту, и они автоматически думают, что наблюдают за судебным процессом. Но Уолтон обращает внимание на деталь, которая меняет абсолютно все. У Иова есть испытание, но он не находится под судом. Бог полностью оправдывает его характер в самых первых строках книги.
Точно. И этот разрыв между тем, что знает читатель, и тем, что знает герой, создает потрясающую динамику. Читатель как бы сидит в зрительном зале и видит пролог. Бог говорит, что Иов непорочен, но сам Иов пролога не читал.
Ему сценарий не выдали.
Да, он ошибочно считает себя обвиняемым в каком-то таком космическом уголовном процессе. Он думает, что наказан за скрытый грех, который он просто обязан найти, признать и искупить.
А когда Иов мысленно перебирает всю свою жизнь и понимает, что не совершал никакого там тайного преступления, он меняет тактику.
Угу.
Он пытается превратить этот уголовный процесс в процесс гражданский. Он хочет стать истцом. Он буквально требует у Бога явиться в суд и выплатить компенсацию за несправедливое обращение. Это просто потрясающе. Представим себе человека, который приходит в здание суда, абсолютно уверенный, что сейчас его лишат всего имущества по ложному обвинению.
Да-да.
Он не спит ночами, судорожно готовит встречный иск, нанимает адвокатов, собирает бумаги, потеет на скамье подсудимых. И тут внезапно выясняется, что он вообще не подсудимый. Никакого дела против него нет. Он главный звездный свидетель защиты в совершенно чужом деле, о чем ему просто никто не удосужился сообщить.
Слушайте, аналогия со звездным свидетелем великолепна, потому что она раскрывает самую глубокую трагедию этой книги. Весь драматизм ситуации заключается в том, что Иов так никогда и не узнает о своей истинной роли.
Никогда.
Никогда. Даже в самом финале, когда Бог обращается к Иову из бури, он не говорит ему: «Слушай, вообще-то это был спор между мной и сатаной, а ты был просто моим лучшим доказательством».
Ого.
Иов остается в неведении, и если мы, как читатели, осознаем этот факт, это в корне меняет восприятие всего текста. Мы начинаем понимать, что перед нами не история о личном наказании. И это уж точно не инструкция по тому, как очиститься от грехов, чтобы перестать страдать.
Но подождите-ка, здесь я должен сделать шаг назад. Если Иов не подсудимый, если он даже не понимает своей истинной роли в этой истории до самого конца, возникает очень логичный вопрос: а о ком вообще тогда эта книга?
Хороший вопрос.
Мы ведь привыкли думать, что если в названии стоит имя героя, то это его история. Книга Иова, ну, значит, это книга о том, как Иов справлялся с трудностями.
И это второе крупнейшее заблуждение, которое блестяще разбирает доктор Уолтон. Книга Иова на самом деле не о Иове. Она о Боге. Мы часто слышим это клише об иовском терпении, верно?
Да, постоянно.
Люди столетиями пытаются найти в его поведении идеальную модель того, как нужно стойко переносить страдания. Но Уолтон, анализируя текст, отмечает, что Иов совершенно не является образцом для подражания. Его реакции порой хорошие, порой откровенно плохи. Он впадает в депрессию, он саркастичен, он злится. А иногда его слова вообще трудно однозначно оценить.
Ну, он просто человек.
Да, он не идеальный святой с картинки. Он обычный, сломленный, невыносимой болью человек. Но эта книга относится к жанру литературы мудрости, а высшая цель мудрости на Древнем Ближнем Востоке – это познание божественного.
Слушайте, я все же хочу здесь немного поспорить, встав на позицию такого скептика.
Давайте.
Книга буквально названа именем Иова. Все ее страницы, там десятки глав, заполнены именно его стонами, его сложными аргументами, описанием его язв и потери его детей. Если он даже не образец для подражания, разве это не похоже на какой-то глобальный обман ожиданий читателя? Зачем направлять этот огромный прожектор на одного конкретного человека, если спектакль вообще не о нем?
Ну, если мы свяжем это с более широкой картиной, то увидим, что Иов — это просто линза. Он оказался втянут в нечто грандиозное, в процессы, которые выходят далеко за рамки его индивидуальной жизни. Фиксация исключительно на человеке, на его личной драме — это то, что постоянно мешает читателю увидеть теологический масштаб текста.
То есть мы смотрим не на то?
Точно. Уолтон формулирует это очень жестко. В конце книги совершенно не важно, что мы думаем об Иове. Осуждаем мы его, жалеем или восхищаемся им — это вторично. Важно лишь то, что мы в итоге думаем о Боге. Прожектор сфокусирован на Иове только для того, чтобы наглядно показать, как ограниченный человеческий разум пытается и не может осмыслить бесконечного Творца.
Ого. Хорошо, допустим. Как только мы понимаем, что книга о Боге, большинство людей, которые пытаются глубоко анализировать текст, делают следующий, ну, казалось бы, логический шаг. И этот шаг, как оказывается, снова ведет просто в пропасть.
Да, это классика.
Они решают. Ага, раз это книга о Боге, и в ней так подробно описываются невинные страдания хорошего человека, значит, цель книги — защищать или объяснять Божью справедливость в мире, полном боли. Это то, что философы там называют теодицеей — оправдание Бога за наличие зла в мире. Но Уолтон здесь предлагает просто радикальный теологический поворот, который вообще сбивает с ног.
О да, пожалуй, это самый сложный и глубокий философский концепт во всем нашем разборе. Уолтон настаивает, книга Иова не защищает Божью справедливость, она вообще не об этом, она защищает его мудрость.
Мудрость, а не справедливость.
Именно. Обратите внимание на финал текста. Когда Бог наконец появляется и произносит свои речи из бури, он ни разу не оправдывается, он не дает Иову отчета, он не объясняет ситуацию с точки зрения справедливости, не упоминает о том паре в небесном судье, не объясняет, почему все эти бедствия произошли. Вместо этого он просто показывает Иову устройство вселенной.
И вот тут мне нужен момент, чтобы это осмыслить. Потому что Уолтон говорит страшную для нашего человеческого эго вещь. Для того, чтобы судить о справедливости, нужно иметь на руках все доединые улики, как судье или присяжным в суде. Чтобы вынести вердикт, справедливо ли поступил Бог, мы должны обладать абсолютным всеведением. А у человечества никогда нет всех данных. Мы смотрим на реальность через крошечную замочную скважину времени и пространства.
Совершенно верно. Мы просто не способны оценивать справедливость в таких космических масштабах. Но доктор Уолтон идет еще дальше. Он указывает на более глубокую, фундаментальную проблему в нашем мышлении. Сама концепция, сама формулировка «Бог справедлив», если рассматривать ее поверхностно, таит в себе гигантскую теологическую ошибку.
Стоп, почему?
Потому что когда мы, как люди, требуем справедливости, мы подразумеваем, что во Вселенной существует некий внешний независимый стандарт правильности, некий закон. И мы ожидаем, что Бог обязан этому стандарту соответствовать. Мы хотим выставить ему оценки по нашей шкале морали.
И вот это вызывает у меня колоссальное внутреннее сопротивление.
Почему?
Потому что вся наша современная правовая система, весь наш моральный компас, само наше общество построено на оценке действий именно по внешнему стандарту. Одно дело, когда у нас есть обычный человеческий судья. Судья трактует закон. Он подчиняется Конституции. Если судья нарушает закон или там берет взятку, мы его увольняем, потому что закон выше судьи.
Логично.
Но Волтон говорит о совершенно иной концепции, что если судья сам по себе и есть закон.
Аналогия с судьей здесь бьет просто точно в цель. Волтон использует философский термин «необусловленный». Бог не обусловлен никакими внешними факторами или законами. Справедливость не висит над ним как некое правило, которому он должен подчиняться. Справедливость просто исходит от него, она является его неотъемлемой природой.
Угу.
Поэтому пытаться втиснуть действие бесконечного разума в рамки человеческой ограниченной концепции справедливости в зале суда, ну, это бессмысленно и даже немного наивно. Мы пытаемся судить океан по правилам стакана воды.
Океан по правилам стакана воды. И поэтому Волтон говорит, что мы должны отпустить концепцию справедливости и вместо этого опереться на мудрость. Справедливость требует полного знания всех фактов, чего мы никогда в жизни не получим. А мудрость? Ну, мудрость — это то, на что мы можем полагаться даже в полной темноте.
Точно.
Когда фактов катастрофически не хватает, когда все рушится, мудрость говорит: «Тот, кто создал баланс Вселенной, знает, что делает, даже если я этого в упор не понимаю».
Именно так. И этот концептуальный сдвиг, опора на мудрость вместо справедливости, он полностью на 100% меняет то, как эта древняя книга рассматривает человеческие страдания и человеческую праведность. Это переносит фокус с этого бесконечного и мучительного вопроса «почему это произошло со мною?» на совершенно другой вопрос «как мне на это реагировать?».
Итак, что же все это значит для нас, людей, живущих тысячелетия спустя? Если перенести это в практическую плоскость, Волтон утверждает, что книга Иова вообще не дает ответа на вопрос, почему мы страдаем. Она не предлагает формулы избавления от боли. Она учит тому, как думать о Боге в тот самый момент, когда мы находимся в эпицентре страданий.
Да.
Стоит ли злиться? Нужно ли убегать? Имеем ли мы право винить небеса? И это подводит нас к главному испытанию всей книги, к вопросу, который сатана задает в самой первой главе: даром ли богобоязнен Иов?
Да, это тест на истинную, необусловленную выгодой праведность. И чтобы объяснить, как мы обычно понимаем праведность, Уолтон вводит просто великолепный современный образ. Он говорит, что в представлении большинства людей Бог — это космический торговый автомат.
О, эта метафора просто гениальна в своей жестокой правдивости. Мы ведь действительно именно так и привыкли думать. Давайте представим. Мы подходим к этому огромному духовному автомату. Мы бросаем туда монетку наших хороших поступков. Перевели деньги на благотворительность, помогли соседу, никого не обманули.
Угу.
Затем мы нажимаем кнопку «молитва» и стоим, ожидая, что снизу с таким приятным металлическим стуком выпадет блестящая награда. Идеальное здоровье, финансовое благополучие, безопасность для наших детей. Наша так называемая праведность превращается в банальную транзакцию. Товарно-денежные отношения. Я делаю добро, значит, я ожидаю процветания. Мы в расчете.
Но что происходит, когда этот автомат заедает?
Вот именно. Мы забросили все свои монетки. Мы сделали все абсолютно правильно. Мы нажали все нужные кнопки, а внутри что-то зажужжало, и ничего не выпало. Пришла болезнь. Случилась трагедия. И что мы делаем? Мы начинаем в ярости пинать этот автомат. Мы кричим в небеса: «Эй, я же заплатил! Я забросил монетку праведности! Где моя банка газировки?»
И то, как вы описываете эту ярость, это поднимает самый важный вопрос о природе нашей веры. Уолтон показывает, что если наша праведность, наши добрые дела зависят от награды, то они иллюзорны. Они просто растворяются в воздухе при первых же серьезных испытаниях. Как только автомат ломается, вся наша так называемая добродетель мгновенно превращается в гнев, обиду и цинизм.
Да?
Значит, мы любили не Бога, мы любили награду. И страдания в книге Иова — это вовсе не наказание за грехи. Это единственный способ проверить саму суть человека. Исчезнет ли его праведность, если забрать все бонусы? Останется ли человек верным Творцу просто потому, что Творец достоин верности, а не потому, что он платит по счетам?
И здесь на сцену выходит концепция доверия. Уолтон говорит замечательную вещь. Доверие нужно именно тогда, когда у нас нет ответов. Если бы у этого космического автомата была прозрачная стеклянная панель, и мы могли бы видеть каждую шестеренку, каждую застрявшую монетку...
Да-да.
Если бы у нас были логические исчерпывающие ответы на все наши «почему», нам вообще не понадобилось бы доверие. Мы бы просто обладали сухим математическим знанием системы.
Это глубочайшая мысль. Знание вытесняет необходимость доверять. Если вы все знаете, вам не нужно верить. Книга Иова не предлагает нам анальгетик от боли в виде подробного логического отчета. Она призывает к глубочайшему доверию в условиях тотального отсутствия ответов. Она предлагает нечто гораздо более сложное и зрелое – устойчивость через доверие к божественной мудрости, даже когда наше человеческое чувство справедливости кричит о том, что правила нарушены.
Невероятно! Это действительно переворачивает все привычные представления о том, как читать подобные тексты. Мы начали с того, что искали в этой книге зал суда, а нашли свидетельскую трибуну, о которой главный герой даже не подозревал.
Угу.
Мы думали, что это биография идеального человека, а оказалось, что это линза, направленная на Творца. Мы требовали от текста защитить справедливость, а он предложил нам опереться на мудрость. И самое главное — мы искали вне ответы на вопрос, почему мы страдаем, а книга бросила нам вызов, способны ли мы доверять, когда все награды отняты, а автомат выдает лишь тишину.
Знаете, это прекрасный синтез всех шести ключевых тезисов доктора Уолтона. Текст исследует саму природу нашей праведности. Является ли она бескорыстной любовью к мудрости, или это просто транзакция? И готовность принять отсутствие прямых ответов – это, возможно, первый шаг к пониманию этой мудрости.
Знаете, это глубочайшее исследование наталкивает на мысли, которые выходят далеко за рамки древней литературы. В нашем современном, таком цифровом мире мы просто одержимы поиском ответов. На каждый вопрос, на каждую несправедливость, на каждый кризис мы требуем немедленного, логичного и подробного объяснения. Каждой жизненной трудности — это именно то, что мешает нам развить подлинную внутреннюю устойчивость. Делает ли нас психологически уязвимее сама иллюзия того, что мы способны или даже имеем право держать в руках все улики Вселенной? Возможно, наша нарастающая неспособность просто доверять в темноте – это такой побочный эффект эпохи, где мы привыкли абсолютно все контролировать и анализировать.
Заставляет задуматься.
И когда наш личный аппарат МРТ ломается, когда рентгеновский снимок жизни не показывает четкую черно-белую картинку, а погружает нас в мутные, пугающие воды неизвестности, возможно, именно там, в этой темноте без ответов и без гарантий, и начинается настоящая мудрость. Продолжайте исследовать сложные тексты, задавайте неудобные вопросы первоисточникам и, главное, не бойтесь разрушать собственные ложные ожидания. До новых встреч!